Здравствуйте, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Сегодня у нас 2 июня 2024 года. И я по традиции отвечаю на вопросы наших слушателей, которые были заданы в группе нашей передачи «Вопросы к передачам». Вот первый вопрос от Метрокап Анализ. Может ли Россия передать свое оружие Кубе для нанесения ударов по территории США, как США сделали с Украиной? Или Россия может использовать какого-то другого вместо Кубы в качестве такого прокси, например, морских пиратов или северокорейские подводные лодки? Вы знаете, главное отличие России от Соединенных Штатов – это то, что у нее нет вот таких вот прокси под сапогом, которые будут безоговорочно выполнять все ее команды, как это происходит с Украиной. То есть Украина сейчас это фактически вассальное государство, которое полностью зависит от Соединенных Штатов, как говорится, от носа до хвоста. И оно будет делать ровно то, что Соединенные Штаты ему прикажут. Хотя там разыгрывается какая-то такая игра, кто-то с кем соглашается, не соглашается, просит, убеждает, вообще реально. Украина выполняет все то, что от нее требуют Соединенные Штаты. И так, как они этого требуют. И, соответственно, вся эта война при помощи оружия для нанесения ударов по территории России, она ведется ровно в той степени, которой это необходимо сейчас Соединенным Штатам. Интересы Украины могут быть где-то там на заднем плане, если она еще в какой-то своей части считает себя самостоятельной. Но реально этим всем командуют Соединенные Штаты. Вот у России таких взаимоотношений ни с одним из них партнеров, в том числе традиционных партнеров, как Куба или Северная Корея, нет. И не было. Потому что даже во время кубинского вот этого ракетного кризиса, который реально начался в Турции, после размещения там американских баллистических ракет «Юпитер» того поколения, которые могли уже будучи ракетами средней дальности достигать, естественно, территории Европейской России, то Россия поставила туда Советский Союз, поставил оружие на Кубу, в частности, ракеты, именно такого же типа, именно потому, что об этом попросила Куба. И у Кубы для этого были серьезные основания. Потому что после того, как победила кубинская революция 1 января 1959 года, даже не в первый год, а впоследствии, в 60-м году, когда она начала национализировать, в том числе, американские монополии, типа там мощнейшей тогда была монополия United Fruit. Сейчас они практически ничего не слышно, я даже не знаю, существует ли она. Вот. Но тогда это была крупнейшая монополия, которая занималась экспортом бананов в Соединенные Штаты со всей Латинской Америки. Имела там, естественно, плантации, которые принадлежали ей. Вот их Куба национализировала. Там прочие были предприятия. Но United Fruit была самым крупным. В частности, она же занималась поставками сахара. А сахар это был основной экспортный продукт Кубы, который, собственно, американцы там как бы и насадили. Вот по той же самой примерно логике, по которой, например, Россию, так сказать, в пору демократических преобразований, да, призывали не развивать свою там всякую авиационную и прочую промышленность. Да зачем вам вся эта головная боль? У вас нефть есть, вот вы ее производите, продавайте и все купите. Вот примерно та же позиция развивалась в отношении Кубы. Вот у вас есть экспортная культура сахар. Вот вы ее можете производить. Там тростник действительно растет, растет хорошо. Условия для этого пригодны. А мы будем все это покупать. Вот как только Куба национализировала американские предприятия, Соединенные Штаты отказались покупать сахар. То есть фактически объявили Кубе экономическую блокаду, которая длится по сей день. И более того, тогда же в 60-е годы управление Кеннеди несколько попыток предпринималось интервенции на Кубу с целью свергнуть правительство Кастро. Ну, примерно по тому же сценарию, как Кастро в свое время приплыл из Мексики на яхте Гран вместе со своими сподвижниками. И с него началась кубинская революция, которая на самом деле длилась 2 года, пока Кастро проходил вот с юга Кубы, вернее, даже не с юга, а с востока Кубы, скажем так, до Гаваны, которая находится, ну, практически на западе, да, всю Кубу пересекая с боями, это заняло практически 2 года. Многие погибли, кстати, из революционеров в этой борьбе. Это была очень серьезная борьба, которая закончилась свержением Батисты. Вот американцы после того, как Кастро национализировал, так сказать, все американские предприятия, вот в части это United Fruit, они вот провели блокаду и начали принять реальные попытки по свержению кубинского режима. Причем, когда эти попытки не удались, в частности, вот после битвы на Плае Херон, в которой, кстати, вот американский барк, на котором высаживались наемники, был расстрелян из советской 100-миллиметровой самоходки, которая была поставлена на Кубу. Она сейчас стоит перед музеем революции в Гаване. Так вот, они предпринимали неоднократные попытки этого вторжения. Угрозы были бомбардировки Кубы. Куба готовилась к этому очень серьезно. Там на улицах, в общем, стояли зенитные установки в Гаване. В общем, все было по-взрослому. И поэтому правительство Кубы для того, чтобы, собственно, защитить себя, но это совпадало и с интересами Советского Союза, которому угрожали вот эти американские ракеты в Турции, вот именно тогда по взаимному, подчеркиваю, согласию, да, эти ракеты были введены. И Кастро был очень недоволен тем, что в результате урегулирования кубинского кризиса эти ракеты Советским Союзом были с Кубы вывезены. Он, в общем-то, обвинял в этом Советский Союз, и даже публично, в том числе на митингах, потому что он считал, что они должны там оставаться. Это я говорю к тому, что это не вопрос манипуляции какого-то, каких-то Советского Союза, чисто в хрущевском стиле, там, запустим американцев в штаны ежа. А это было, то есть он-то облел это в такую литературную форму, если можно так выразиться, но реально это было... Вопрос самого предложения самого кубинского правительства. То же самое касается и Северной Кореи, которую я считаю вообще божьим даром для России, потому что такого последовательного и верного союзника и противника Соединенных Штатов, которые, в общем-то, всю вторую половину 20 века и нынешнее время, в общем, стараются так или иначе свести Россию к нулю, уничтожить, раздробить, там, не дать в нее какие-то подрывные силы разными способами, но они достигают именно этого. Вот Корея при всей своей малости, да, казалось бы, территории и очень сложного положения, при которой половина страны находится фактически под американской оккупацией, вот тем не менее она составляет серьезную является серьезным противником Соединенных Штатов, и США с ним ничего не могут поделать. Поэтому отношения в этом смысле России и Северной Кореи — это не отношение какого-то там прокси, да, которого хотят, Путин завез оружие, хочет не завез, там кому-то что-то угрожать. Это отношения совершенно другого рода. Это отношения именно партнерства, которого, кстати, северокорейцы проявили достаточно большое великодушие, не разрывая отношения с Россией и вообще стараясь пережить вот тот период, когда мы болели этой демократической лихорадкой 90-х годов. Поэтому завозить куда-то оружие вот таким вот образом невозможно. Но я думаю, что в тех обстоятельствах, когда глобальный Запад, в частности Соединенные Штаты, предпринимают все усилия, чтобы максимально навредить России, России не следует стесняться в усилиях такого же рода. То есть, иначе говоря, если какие-то, ну вот вы их называете морскими пиратами, ну, скажем так, хуситы, да, йеменские, им потребуется какое-то более современное оружие для того, чтобы, скажем, бить по американским кораблям в Красном море, то я считаю, что России вполне по силам было бы его предоставить или дать им такую возможность. А чего, раз в Украине поставляют такие вооружения, надо их учитывать, их поставить, почему бы нет. Ну, во всяком случае, иметь такую возможность. То есть, в этом смысле нам следовало бы больше придерживаться логики «враг моего врага – это мой друг» и действовать, соответственно. Но ни один из них, из того, кого перечислили, не является в американском смысле слова «прокси». то есть вот кем-то заведомо подчиненным Соединенным Штатам, который, в общем, выполнит любую его волю, так сказать, нравится, не нравится, все равно. Как это происходит с Украиной. Может, Украине не хочется, я имею в виду не в плане конкретно Зеленского, там его конкретно верхушки, потому что они просто сидят в американском кармане и все. Это люди, которые не имеют никакого самостоятельного значения, самостоятельной жизни. Но я не думаю, что в интересах украинского народа в целом, да, вот за интерес Соединенного Штата полегать костьми там, так сказать, полностью и без поворота. Ну, вот их об этом не спрашивают, именно поэтому они являются прокси. А вот что касается отношений России с этими странами, то это вовсе не отношение прокси, поэтому вот такая же схема, как у Соединенных Штатов, по отношению к ним невозможна.